Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве, Тбилиси и Брюсселе обсуждают военные аспекты конфликта России и Грузии. Готовил ли Кремль операцию вторжения на Кавказе? В Международном суде в Гааге прошли слушания по иску Грузии против России. Обоснованы ли обвинения в нарушении прав человека в отношении грузинского населения? После войны на Кавказе на Украине оживилась дискуссия о евроатлантической интеграции. Как в Киеве видят будущие отношения с ЕС и НАТО? Такие вопросы поставил перед нами среда, 10 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодняшний день оказался без больших политических потрясений. Вновь, пожалуй, главная тема – это обсуждение итогов кризиса на Кавказе и последствий этого кризиса. Сегодня поговорим подробнее о военном аспекте этой проблемы. Государственная Дума России на пленарном заседании в закрытом режиме обсуждала вопросы строительства вооруженных сил. Для разговора на эту тему в парламент пришел министр обороны Анатолий Сердюков. Ожидалось, что после того, что российские власти считают блестящей военной победой на Кавказе, он будет просить депутатов дать на армию больше денег. Предположения парламентского корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича подтвердились.
Депутаты перед заседанием жаловались на то, что теперь, видимо, руководство Министерства обороны будет использовать военную операцию против Грузии, успешную, по мнению российского руководства, как оправдание для любых своих действий. Во всяком случае, по рассказам многих парламентариев, разговор в Думе шел в основном не о действиях российской армии в Закавказье, а о том, сколько будет в вооруженных силах офицеров, сколько военных училищ будет в России и кто за это заплатит. После закрытого заседания министр обороны Анатолий Сердюков был немногословен и неконкретен.
Мы доложили депутатам о том, что, как мы видим, вопросы структуры новых вооруженных сил, мест дислокации, социальных вопросов, боевой подготовки, реорганизации учебных заведений и вообще, как мы к этому относимся. Мне кажется, разговор прошел очень плодотворный, полезный. Армия будет мобильной, боеспособной и выполняющей все задачи, которые перед ней стоят.
Лояльные Кремлю фракции на выходе из зала Министерства обороны не критиковали. Коммунисты же, как потом оказалось, даже хотели отправить министра в отставку. Об этом «Радио Свобода» рассказал депутат от КПРФ Виктор Илюхин, добавив, что и Грузию Россия победила не техникой, а числом.
Надо было принимать превентивные меры. Ни министр обороны не забил тревогу. В целом, российское руководство не забило об этом тревогу. Ну и, в общем-то, результат такой. Мы считаем, что понесли большие жертвы. Мы не будем сравнивать в количественном соотношении, сколько грузин было уничтожено, сколько российских солдат. Для нас и 70 человек российских воинов. Это большая гибель, не надо забывать, что погибли еще и мирные граждане. В течение суток, по сути дела, 58-я армия не могла собрать и двух батальонов, чтобы направить их в Южную Осетию. А тогда, когда направили, при марше потеряли командующего 58-й армии. О каких успехах можно говорить? А он в течение всего доклада заявлял о том, что операция проведена успешно. Ну, может быть, успешно, но успешно не благодаря какой-либо организационной работе, талантливому управлению, опять-таки благодаря мужеству и героизму российских солдат, ну и благодаря тому, что вообще-то грузины не хотели воевать и не могли воевать. Что касается, чем мы были вооружены, российские войска, то мы прямо сказали, оружие давно устаревшее, советского периода, нового ничего нет, и вы не бьете тревогу. Мы поставили вопрос о недоверии Сердюкова, о его отставке, и предложили обратиться к Думе, к президенту Российской Федерации с тем, чтобы вопросы обороны и безопасности были выделены в национальные приоритеты.
Впрочем, Анатолию Сердюкову не грозит отставка из-за критики коммунистов. Более того, как раз к коммунистам за помощью обращаются генералы, с которыми министр не нашел общий язык. Как рассказывают в Госдуме, в начале недели на заседании Комитета Нижней Палаты по обороне пришли генералы из военного ведомства и жаловались на отсутствие средств. Присутствовавшие там же чиновники Министерства финансов буквально на голову разгромили генералов, говоря о том, что денег выделяется достаточно, просто тратятся они бестолково. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр напоминает, что назначали Анатолия Сердюкова именно как менеджера.
Сердюкова в прошлом году назначили министром обороны именно для того, чтобы навести порядок в финансах Министерства обороны. Вот насколько это ему удалось, понять пока сложно. Некоторые вещи, которые те военные, которых он с собой сейчас, вот, не то что с собой привел, но которых он выдвинул, некоторые вещи, о которых они говорят, они разумны. Но насколько вообще что-либо из этого выйдет, понять сложно. В конце концов, Сердюков, он не политик, он действительно менеджер. И он определять политику, тем более военную политику государства, в общем, не может. Поэтому его возможности по оптимизации системы Минобороны достаточно ограничены.
Коммунисты жалуются на то, что офицеров будут сокращать десятками, если не сотнями тысяч, а военных училищ останется совсем немного. В то же время «Единая Россия» говорит, что финансирование армии в бюджете на будущий год будет увеличено. Как будут потрачены эти добавочные деньги, пока не ясно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же представители всех парламентских партий Российской Федерации подписали заявление межпартийного совещания по внешней политике, в котором предупредили о подготовке Грузии новых вооруженных акций против Южной Осетии и Абхазии. Правда, ссылок на то, по каким данным они сделали вывод о готовящемся вторжении, в этом документе нет. Тем временем продолжаются усилия по регулированию ситуации в регионе при помощи дипломатических усилий. Россия согласилась вывести войска, оставшиеся в приграничных с Абхазией и Южной Осетией районах Грузии, при условии размещения там не менее 200 наблюдателей ЕС. Я процитировал вам одно из положений, подписанного в начале недели соглашения между Дмитрием Медведевым и Николасом Саркози. Российская Федерация сегодня направила в посольство США в Москве запросы на получение виз для представителей Абхазии и Южной Осетии, которые намерены участвовать в неформальной встрече Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по нормализации ситуации на Кавказе. Однако наблюдатели полагают, что такая просьба может столкнуться с негативным ответом. В грузинском селе Каралети тем временем в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. Это встревожило и без того встревоженную Грузию, где к тому же обсуждают итоги неизвестно какой встречи, неизвестно каких грузинских генералов с представителями НАТО в Брюсселе. Об этом много пишут в российских средствах массовой информации. Подробности в коротком репортаже корреспондента Радио Свобода в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В Министерстве обороны Грузии называют полной дезинформацией сообщение ряда СМИ со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что представители Генерального штаба Вооруженных сил Грузии на неких консультациях в Брюсселе возложили всю ответственность за ход и итоги войны на президента страны и верховного главнокомандующего Михаила Саакашвили. В Министерстве обороны отмечают, что такого органа, как Генеральный штаб, в Грузии уже не существует. Он заменен Объединенным штабом руководителей родов войск и направлений, которые ничего подобного своим коллегам из НАТО не говорили. Тем не менее, примечательно, что грузинские СМИ никак не реагируют на сенсационные публикации, а значит, нет и публичных опровержений со стороны руководства Объединенного штаба. Сейчас в Грузии больше говорят о последних событиях на западе страны, где, судя по сообщениям местных администраций, российские войска начали выполнять положение мирного плана по отводу военных частей с территории, собственно, Грузии в Абхазию и Южную Осетию. Например, в Поте на Черноморском побережье российские военнослужащие начали разбирать заграждения у своих блокпостов. Аналогичная ситуация и в других западногрузинских городах, в Сенаке и Хоби. Российская Федерация обязалась до 15 сентября отвести все войска, расположенные на линии Сенаки-Поти, включительно. По этой линии проходят все важнейшие коммуникации, связывающие восток Грузии с Черноморским побережьем. Сложнее обстоят дела на востоке страны. По сообщению МВД Грузии, утром в среду осетинские бойцы подкрались к посту грузинской полиции у села Каралети. Этот пост расположен недалеко от блокпоста российских военнослужащих и открыли огонь, в результате чего один грузинский полицейский погиб. МВД обвиняет российскую сторону в том, что военнослужащие не помешали нападению и не оказали содействия полицейским в задержании преступников. Им удалось скрыться на территории Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грузинские политики, прежде всего близкие к президенту республики Михаилу Саакашвили, обвиняют Россию в целенаправленной подготовке военной агрессии против Грузии. По их сведениям, в августе Генеральный штаб российских вооруженных сил планировал проведение такой операции, и такие мнения звучали в эфире «Радио Свобода» не далее, как вчера. Российские военные эксперты, как выясняется, по-другому расставляют акценты. В ночь 7 на 8 августа боевые действия в Южной Осетии начала грузинская сторона, к чему российские военные, впрочем, оказались готовы. В том числе и потому, что Москва годами поддерживала в Южной Осетии и Абхазии ситуацию, которую информированный московский военный эксперт Александр Гольц в беседе со мной назвал управляемым хаосом.
У всех, так или иначе связанных с Россией с вооруженными силами, было ощущение, что какие-то инциденты, события, как угодно говорите, произойдут. Вся деятельность российских вооруженных сил этим летом концентрировалась на том, чтобы подготовиться к таким событиям. Было проведено по меньшей мере два крупномасштабных учения. Первое – это учение пограничных сил, сил ФСБ и МЧС. И второе – «Кавказ-2008», в котором участвовало 8,5 тысяч военнослужащих, большое количество военной техники. Собственно, отрабатывалась операция. Понимаете, но здесь дело тонкое. Плоха та армия, которая не чувствует возможный конфликт и не готовится к нему. Это не есть основание утверждать, что Россия готовилась к агрессии. Россия в течение многих лет занималась тем, что поддерживала, я бы назвал это, управляемый хаос в Абхазии и Южной Осетии. По моему мнению, в преддверии возможного вступления Грузии в НАТО, она собиралась заниматься этим и впредь. И более того, все ощущение было, что если что-то произойдет, то это произойдет в Абхазии, а не в Южной Осетии. И, как мы помним, туда тянули железнодорожную ветку и так далее и тому подобное.
У вас есть ответ на вопрос, кто первым начал в ночь 7 на 8 августа?
У меня есть такой ответ. Я довольно тщательно анализировал все поступившие сообщения, и более или менее понятно, что вот здесь начала Грузия. Скажу больше. Ровно в тот момент, когда грузинский президент Саакашвили говорил о одностороннем прекращении огня, грузинские части уже выходили на позиции. Армия ведь это не тот инструмент, которым можно пользоваться как волшебной палочкой. Вот сказал, и тут же начали стрелять. Есть нормативы оперативного развертывания танковых частей, артиллерийских частей особенно. Они должны встать на позиции, получить цели указания. Это все занимает несчитанные минуты. Это только в кино про Рэмбо так. В действительности это занимает часы. И вот я берусь утверждать, что ровно в тот момент, когда грузинский президент говорил об одностороннем прекращении огня, грузинские части заканчивали боевое развертывание.
Российские военные появились в Грузии, дополнительные подразделения, части российских военных, очень быстро через Рогский перевал. Это какая-то чрезвычайная военная операция? Там были специально сконцентрированы войска? Или это нормальные, вот по тем самым нормативам?
Нет, конечно, части были отмобилизованы. Вопросов нет. Более того, только-только закончились учения. Часть подразделений еще не вернулись в район дислокации. Вторая важная вещь, по-моему, заключается в том, что все-таки худо-бедно российской армии удалось сформировать несколько, как минимум несколько частей постоянной готовности, сформированных из контрактников. Призывники участвовали в этой кампании, но в явном меньшинстве, в основном воевали это контрактные части.
Можно назвать, это не беру политические аспекты всего этого дела, чисто военно-технические, победы русского оружия?
Ну, дело в том, что, конечно, последнее, с чем хотелось бы сравнивать российскую армию, это с грузинской армией. Знаете ли, Россия побеждала других противников и в других войнах. Да, безусловно, это была победа, но назвать это победой русского оружия я бы как-то не рискнул, поскольку противник был заведомо многократно слабее.
Но, тем не менее, некоторые ваши коллеги говорили и называли грузинскую армию самой боеспособной из всех стран Содружества независимых государств.
Быть умнее Петра Петровича не значит быть умным. Да, я допускаю, что грузинская армия – самая мощная армия в Закавказье. Немыслимо сравнивать грузинскую армию, где едва набирается 30 тысяч военнослужащих, где было 12 боевых самолетов, даже с войсками Северокавказского военного округа, которые насчитывают около 100 тысяч человек, более 200 боевых самолетов, огромное количество артиллерии, несопоставимые вещи.
Так считает известный военный эксперт из Москвы Александр Гольд. Справедливости ради замечу, что в российском интернете и на различных политических сайтах встречается информация о том, что российская официальная позиция, версия боевых действий в Грузии не соответствует действительности. Я сегодня внимательно просматривал сразу несколько сайтов, однако могу сказать, что пока все на уровне слухов и со ссылками на очевидцев. Но ясно, что эта тема будет развиваться, мы будем и дальше следить за продолжением этой темы.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чья аргументация в Гаагском трибунале по юго-осетинскому конфликту выглядит убедительнее? Об этом говорим с активистом транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги 10 сентября, среды, и тоже несколько минут посвятим этой важной теме, поскольку сегодня закончили слушание по вопросу о временных мерах в рамках иска Грузии к России в Международном суде ООН в Гааге. Не надо путать его с Международным Гаагским трибуналом. Тот занимается военными преступлениями бывшей Югославии и в Руанде. Тбилиси обвиняет Москву в нарушении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Подробнее о первых итогах этих слушаний рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Грузия подала иск в Международный суд ООН в Гааге 12 августа, обвинив Российскую Федерацию в нарушении Конвенции 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По заявлению грузинской стороны, Россия неоднократно нарушала свои обязательства, оговоренные в тексте Конвенции, причем не только в августе 2008, а еще с 1990 года. 14 августа Грузия повторно обратилась в Международный суд с просьбой принятия временных мер с целью защиты прав грузинского населения еще до окончания судебного процесса против Российской Федерации. В качестве таких временных мер Грузия просит обязать Российскую Федерацию соблюдать нормы Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, воздержаться от дискриминации по этническому признаку в любой форме, будь то напрямую или, цитирую, через сепаратистские формирования в Южной Осетии и Абхазии, находящиеся под российским управлением и контролем, говорится в ходатайстве грузинской стороны. Отдельным пунктом выделено требование немедленно прекратить нарушение прав человека, в том числе прекратить отказывать грузинским беженцам в возвращении в свои дома в Южной Осетии, Абхазии и прилегающих областях. 15 августа президент Международного суда, судья Розалин Хиггинс, опубликовала обращение к обеим сторонам, в котором назначила экстренные слушания на 8, 9 и 10 сентября с целью установить, обладает ли Международный суд в отношении поданного Грузии иска юрисдикцией prima facie, то есть при отсутствии доказательств в пользу противного, и возможно ли требовать исполнения указанных временных мер в текущей ситуации, объяснил в интервью «Радио Свобода» пресс-атташе суда Борис Хайм. По мнению российской стороны, ни в ходе текущих событий, ни на протяжении последних 18 лет в разногласиях между Россией и Грузией этнической составляющей не было. Российская делегация настаивает на политических мотивах Грузии к возбуждению процесса и оспаривает полномочия Международного суда в Гааге рассматривать дело, касающееся военных действий. Заместитель министра юстиции Грузии Тина Бурджелиани в интервью «Радио Свобода» так прокомментировала позицию российской стороны. В иске мы отчетливо перечисляем примеры этнической дискриминации по отношению к грузинскому населению. С точки зрения международного права не имеет значения, в каком контексте этнические чистки происходят. Дискриминационные действия могут осуществляться в ходе военных операций, а могут другим способом. Мы убеждены, что конвенция применима в любом случае. Решение по вопросу юрисдикции должен принимать сам суд. Какое решение суда в результате текущих экстренных слушаний грузинская сторона сочла бы оптимальным?
Мы с уважением отнесемся к любому судебному решению. Однако наше ходатайство подразумевало, что нам необходима помощь суда в том, чтобы России было указано остановить этнические чистки грузинского населения на территориях, которые находятся под российским контролем. Мы приехали в Гаагу только с одной целью – защитить грузинское население от этнических чисток. Вопрос о выводе войск поднимался только в том смысле, что если Россия не хочет нести ответственности за дискриминацию против грузинского населения, ей следует вывести свой контингент с грузинской территории. Однако сейчас российские войска прибывают на территории Грузии в нарушение международных норм. И некоторые грузинские территории российские войска напрямую контролируют. На этих территориях совершаются серьезнейшие нарушения прав человека, документально подтвержденные. А следовательно, в ответе за эти нарушения Россия, согласно нормам международного права. В России распространено недоверчивое отношение к учреждениям международного права и их решениям. Помимо этого, российская сторона подвергает сомнению доказательность обвинений Грузии. При таком отношении России к суду можно ли надеяться на эффективность его решения, даже если оно будет принято в пользу Грузии? Мы очень сожалеем, если в России решения международного суда не считают авторитетными. Мы со своей стороны, наоборот, подчеркиваем, что верим в международное право. Мы считаем, что данный вопрос должен быть разрешен с точки зрения международного права. Если в России так не считают, что ж, это их выбор. Доказательств у нас более чем достаточно, сказала заместитель министра юстиции Грузии Тина Буджелиани. В ходе заседания она подчеркнула, что информация о возвращении беженцев в родные села неверна, что грузинам не дают вернуться на территории, входящие в российскую буферную зону. В Гальском районе грузинское население полностью изолировано. По информации замминистра юстиции Грузии, на сегодня беженцами стали 450 тысяч грузин, 10% населения Грузии. Решение касательно юрисдикции международного суда и применимости временных мер ожидается через несколько недель. Созданный в 1946 году Международный суд является одним из шести основных органов ООН и рассматривает разногласия между государствами. Решения суда принимаются 15 судьями из 15 разных стран, в том числе из России, каждый из которых избирается сроком на 9 лет. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 10 сентября. И вот главные темы второй половины часа. По сути, мы всю эту вторую половину будем заниматься анализом других аспектов кавказского кризиса. После войны на Кавказе в Киеве оживилась дискуссия о евроатлантической интеграции, о перспективе вступления Украины в ЕС и НАТО. Каковы перспективы? Политологи в Москве обсуждают после кавказского кризиса действия тандема Медведев и Путина. Вопрос о том, стоило ли ждать кремлевской оттепели. Международный фестиваль военных оркестров в Москве отменен из-за отказа иностранных участников, вызванных кавказским кризисом. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит начальник республиканского предприятия пассажирского автотранспорта Бекхан Зязиков, двоюродный брат президента Ингушетии Мурата Зязикова. По сообщению Интерфакса со ссылкой на МВД Ингушетии, в центре Назрани неизвестные на автомобиле подъехали к машине, в которой находился Зязиков, и открыли огонь из автоматов. Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены у границ Абхазии и Южной Осетии. Как заявил сегодня на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала конфликта 7 августа. В грузинском селе Каралете в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. По утверждению грузинской стороны, огонь велся со стороны российского блокпоста. Российские военные отрицают свою причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня с докладом об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз выступил министр обороны России Анатолий Сердюков. Выступление прошло за закрытыми дверями. Профсоюзы провели сегодня в разных российских городах акции протеста против роста цен на топливо. Сотни людей участвовали в манифестациях во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Самаре. Акции протеста также прошли в Петербурге и Москве. Союз НАТО сообщил, что группа его военных кораблей покидает Черное море. В группу входят корабли из США, Германии, Испании и Польши. Они прибыли в акваторию Черного моря в августе, вскоре после начала российско-грузинского конфликта. Пхеньян опровергает появившиеся сообщения о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 10 сентября. Сейчас немножко подробнее поговорим о политической жизни на Украине. На нее влияют сразу несколько факторов, и внутриполитический кризис в отношениях между различными партиями, представляющими в том числе и разные политические стратегии и ориентации, и последствия кризиса на Кавказе. Как конфликт между Грузией и Россией может повлиять на евроатлантические устремления Украины? Поговорим немного о НАТО и о Евросоюзе, поскольку вчера завершился саммит в Париже «Украина-Евросоюз». Открою эту тему с материала корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Вахненко.
В военной доктрине Украины содержится положение, согласно которому стратегическими целями для страны являются вступление в НАТО и Евросоюз, как организации, гарантирующие безопасность и стабильность в Европе. До российско-грузинского конфликта большинство украинцев выступали против членства своей страны в Североатлантическом Союзе. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что число сторонников НАТО на Украине возрастает. Слово заместителю директора Киевского центра исследований армии, конверсии и разоружений Михаилу Самусю.
После событий на Кавказе ситуация с евроатлантическими устремлениями Украины поменялась. Евроатлантические устремления стали более четко мотивироваться. После того, как на постсоветском пространстве впервые практически была применена военная сила, никто не может гарантировать ни внутри Украины, ни вне Украины безопасность и оборону украинского государства. А если начинать анализировать, каким образом можно обеспечить обороноспособность, то логическим ответом является присоединение к коллективной системе безопасности, потому что в таком случае мы формируем себе условия, когда страна может развиваться более-менее успешно. Не вышло, как ожидалось, такой четкой позиции Соединенных Штатов, Европы. Могут возникнуть некоторые проблемы с предоставлением Украине плана действий о членстве в НАТО в декабре. Можно ожидать, что некоторые страны старой Европы выступят на позициях таких, что присоединение Украины или Украины с Грузией к плану действия членства в НАТО могут привнести некоторые аспекты нестабильности в саму Европу и, естественно, в организацию НАТО.
Считает военный эксперт Михаил Самус. Не исключено, что в результате нынешнего политического кризиса на Украине членство в НАТО может исчезнуть из приоритетов украинской внешней политики. 16 сентября, очевидно, будет объявлено об окончательном распаде оранжевой правящей коалиции. Из президентского лагеря в адрес Юлии Тимошенко звучат и обвинения в попытках заблокировать движение. сближения в Североатлантический союз. В случае формирования коалиции в составе блока Тимошенко и партии регионов Украина может стать внеблоковым государством. Как заявляет лидер регионалов Виктор Янукович, чтобы не раздражать Москву евроатлантическими планами, новый союз в Верховной Раде должен будет закрепить в Конституции внеблоковый статус Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Судя по ходу и промежуточным итогам диалога Украины и Европейского Союза, Киева нет оснований рассчитывать на то, что в ближайшее время Украина получит приглашение на вступление в эту организацию. Так считает и глава парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции, бывший министр иностранных дел Республики Борис Тарасюк. Он комментирует Радио Свобода итоги 12-го саммита Украина-ЕС.
Для меня, в общем-то, каких-то особых сюрпризов саммит не принес. Во-первых, Украина получила то, к чему стремилась, а именно то, что новое соглашение будет называться соглашением об ассоциации. Европейский Союз все время настаивал на том, что это было так называемое углубленное соглашение. Соглашение об ассоциации Европейский Союз имеет с двумя группами стран. Одна группа стран, которые предполагали эти соглашения, предполагали вступление их в Европейский Союз. Это прежде всего наши соседи в Центральной-Восточной Европе, Балтийские страны, а другая группа стран, которые по своей географии никогда не могут стать членами Европейского Союза. Они также имеют соглашение об ассоциации, например, и Марокко. Вопрос состоит в том, а в русле заявлений президента Саркози, который председательствовал на саммите, что соглашение об ассоциации не открывает путь к членству и не закрывает его. Из этого можно сделать вывод о том, что пока что внутреннее наполнение будущего соглашения не соответствует тем соглашениям, которые ЕС подписывал со странами Центрально-Восточной Европы и Балтии. Пока что мы не имеем оснований для чрезмерного оптимизма. Одно лишь название еще не означает содержание. Динамика переговорного процесса не дает и не давала оснований для иллюзий относительно подписания соглашения. По настоянию Европейского Союза неотъемлемой частью этого соглашения нового должна быть реализация идеи зоны свободной торговли, что требует очень значительного времени. И дай бог, чтобы переговоры по этому вопросу завершились к концу следующего года. Что касается внутриполитической ситуации, то мы, конечно же, слышали немало сигналов, которые шли от ключевых стран, членов Европейского Союза, о том, что прогресс возможен только при наличии политической стабильности, внутриполитической стабильности в Украине имелось в виду сохранение коалиции демократических сил. Это лишь политическая позиция. Европейский Союз на протяжении уже более 15 лет не дает ответа на принципиальный вопрос, видит ли он Украину в конце концов членом Европейского Союза или нет. И этот саммит, конечно же, не стал исключением. Ответа такого мы не услышали, хотя причину такой позиции Европейского Союза мы услышали, что это внутриполитическая нестабильность. Но это, на мой взгляд, отговорки. Европейский Союз пока что не имеет концептуального видения будущего взаимоотношений с Украиной.
Отношения Украины и Европейского Союза. Мнение главы парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции бывшего министра иностранных дел Республики Бориса Тарасюка.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 10 сентября. Общественно-политическая дискуссия о сути политического момента ведется и в России. Конечно, не сравнить ее по масштабам с тем, что в российских политологических и политических кругах обсуждалось раньше. Однако, тем не менее, сегодня в Москве отметили вот какую дату – 125 дней тандемократии. Этот новый политологический термин придуман участниками дискуссии для обозначения симбиоза власти Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Об уровне и значении этой дискуссии и о том, придется ли российскому авторитарному режиму так или иначе в ближайшее время открывать минимальные зоны свободы, вы можете судить по рассказу корреспондента Радио Свобода Карена Агамирова.
От российской демократии осталась одна имитация, настаивает Галина Михалева, партия «Яблоко».
Они не функционируют ни в части горизонтального, ни в части вертикального разделения властей. Режим авторитарный по всем характеристикам. Мы великая держава, у которой все враги и которая противостоит воплощению зла Соединенным Штатам. Ища себе замечательных союзников в лице Сирии, Венесуэлы, Хамаса. Ни одна из международных структур, существующих, пока не разрушена. Ниоткуда мы не вышли, а общество находится в состоянии очень тяжелом. Человек живет только личными проблемами. Граждане наши, когда смотрят войну в Грузии, они воспринимают точно так же, как футбольный матч. У такого режима есть пределы, есть границы. Поэтому я думаю, что в ближайшее время они остановятся и придется все равно открывать какие-то минимальные зоны свободы.
Надеется Галина Михалева. Борис Надеждин, Союз правых сил, вникает в положение президента Дмитрия Медведева.
Начало для Дмитрия Анатольевича, прямо скажем, обескураживающее. То есть его просто реально повязали кровью, да, так сказать, обмазали. Как ни странно, вот эта вся история с войной с Грузией, они его выдвигают на первый план просто в силу его статуса международного. Хошь не хошь, а Саркози к нему едет и все такое. Есть, на мой взгляд, два обстоятельства, которые подорвут вот это ощущение такого патриотизма, который сейчас раскручивается. Первое обстоятельство – это ужасающие экономические, на самом деле, ну, перспективы при том, что происходит. К сожалению, это так. Я примерно понимаю, за что уволит Путин как премьера. Он не справится с удержанием инфляции, я так думаю. И вторая ерунда, которая очень тяжела именно в этих условиях. Вы знаете, наши доблестные государственные корпорации задолжали в основном Европе и американцам какие-то страшные деньги. По-моему, 350 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем долги СССР. Если у нас валюта как бы крепчает, а фондовый рынок падает, а за всеми этими обязательствами в качестве обеспечения стоят контракты с Западом раз и капитализация этих компаний два, то возникает ситуация дефолт.
Предупреждает Борис Надеждин. Владимир Лысенко, Республиканская партия России, задается конкретным вопросом.
Это вопрос о том, сколько будет еще этот режим существовать и есть ли какие-то вообще источники или силы, которые могли бы хотя бы приблизить ход авторитарного режима и какие-то элементы демократического правления могли бы в нашей стране создаться. События, которые произошли вот буквально вчера, падение российского фондового рынка, вот это один из примеров, когда может действительно что-то в этом плане произойти. Поскольку очевидно, что экономическая ситуация в России резко ухудшилась. Путин бесспорный лидер, он бесспорный хозяин страны. С моей точки зрения, Медведев — это просто человек, которого надо показывать по телевизору для Запада и там кое-кому еще. Медведев никакой большой роли не играет. Никаких перемен, ничего нет. Медведев сидит у себя в углу, Путину делает все, что ему угодно. Мы как раз, я думаю, ошиблись в Медведеве, что это человек, который мог бы постепенно изменить всю эту ситуацию. Но для этого ему нужно идти на риск, а я думаю, что он не готов и не способен пойти против течения.
Вывел Владимир Лысенко. Круглый стол, 125 дней, тандем демократии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Военные действия России на Кавказе стали причиной отказа музыкантов из Великобритании и Канады от участия в четырехдневном международном фестивале военных оркестров «Кремлевская зоря» в Москве. Соответствующее заявление об этом распространили британское и канадское министерство иностранных дел. В результате фестиваль военной культуры, так он называется официально, в этом году посвященный 325-летию Российской императорской гвардии, юбилею старейших гвардейских российских полков Семеновского и Преображенского, не состоится вовсе. Открытие фестиваля было запланировано на 11 сентября. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Фестиваль военных оркестров «Кремлевская зоря» должен был пройти на Поклонной горе. Первый такой фестиваль с огромным успехом прошел осенью прошлого года на Красной площади в Москве. Московский фестиваль продолжает традиции знаменитого Эдинбургского фестиваля военных оркестров «Эдинбург Милитари Тату», который ежегодно с 1950 года проходит в столице Шотландии. Собственно, британцы и помогали организовывать фестиваль в Москве. Его советником был и остается бригадный генерал Мел Джеймсон, до недавнего времени возглавлявший Эдинбургский фестиваль военных оркестров. Связи между двумя фестивалями были очень тесными. В августе прошлого года Россия выручила у строителей Эдинбургского фестиваля, когда в последнюю минуту направила в Эдинбург оркестр Кремлевского полка. Тогда не смог приехать американский военный оркестр. А спустя месяц оркестр шотландских волынщиков уже маршировал по Красной площади. В этом году второй фестиваль «Кремлевская зоря» должен был быть особенно представительным. Предполагалось, что на Поклонной горе прошествует 40 волынщиков Ирландского гвардейского полка, Королевского шотландского полка и Королевского стрелкового полка гурков. Ожидалось также прибытие 20 волынщиков и барабанщиков вооруженных сил Канады, оркестра роты почетного караула Республиканской гвардии Франции, оркестра волынок из Новой Зеландии, военного оркестра из Австрии и оркестра Султанской гвардии Омана. Однако за неделю до Московского фестиваля Министерство иностранных дел Великобритании отменило участие в нем британских музыкантов. В свете вооруженных действий России в Грузии, говорится в заявлении Foreign Office, мы не считаем возможным, чтобы военный оркестр британской армии принял участие в Кремлевской зоре. Аналогичное решение приняла и Канада, за которой последовали и другие иностранные участники фестиваля. В результате организаторы Московского фестиваля вынуждены были его отменить, заявив о его переносе на 2009 год. Свое решение они объяснили тем, что иностранные участники отказались прибыть в Москву или не подтвердили свое ранее заявленное участие. Британский советник «Кремлевской зори», бригадный генерал Мел Джеймсон, в интервью «Радио Свобода» высказывает сожаление.
Я в высшей степени разочарован тем, что нашим музыкантам не позволили прибыть в Россию. Я всегда считал, что у музыки нет границ, и думаю, что культурный обмен с Москвой полезен обеим сторонам. Это замечательная практика. Мы надеемся все же, что «Кремлевская зоря» состоится в будущем году, когда, мы надеемся, российско-британские отношения нормализуются. Такого рода международный обмен особенно важен для меня, потому что я всегда стремился приглашать в Эдинбург как можно больше иностранных участников со всего мира для выступлений на огромной площади перед Эдинбургским замком.
Приглашали ли вы российские военные оркестры на Эдинбургский фестиваль?
Приглашаю и уже давно. В 90-е годы я пригласил на фестиваль оркестр российских военно-морских сил. Затем пригласил танцевальный ансамбль «Казаков». Замечательный ансамбль. Он приезжал на фестиваль 2 или 3 раза. В прошлом году у нас побывал Московский военный оркестр. Потрясающие музыканты.
В прошлом году вы и британские военные музыканты впервые побывали на фестивале «Кремлевская зоря».
Для нас было честью выступить на Красной площади. Впервые британские волынщики выступили в таком количестве на этой замечательной площади. Это было очень впечатляющее зрелище. И когда мы вышли на площадь из ворот Спасской башни, мне сказали, что впервые со времени императора Николая II там играл иностранный военный оркестр. Это был трогательный момент – маршировать вместе с российскими оркестрами. Соединились две музыкальные культуры, чего раньше никогда не было. Шотландские волынщики никогда раньше там не играли. Это было уникальным событием. Вы знаете, мой полк шотландских королевских драгун, в котором я служил, был организован в 1678 году. В 1899 году королева Виктория пригласила в Британию русского царя Николая II и сделала его почетным полковником моего полка. В нашей казарме висит портрет императора Николая в полной парадной форме шотландского полка. Царь часто посещал полк, вплоть до своей трагической гибели в 1918 году. Кстати, до сих пор оркестр нашего полка исполняет старый русский гимн перед тем, как солдаты и офицеры ежегодно приступают к торжественному обеду в память о царе Николае.
Говорил британский советник Московского фестиваля военных оркестров, бригадный генерал Мел Джеймсон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, разговор об актуальной теме в средствах массовой информации. В мире сегодня во всем газеты, телевидение обсуждают состояние здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ира, который уже более 3 недель не показывается на публике. Он отсутствовал во вторник на военном параде в Пхеньяне по случаю 60-летия образования КНДР. Официально Пхеньян категорически опровергает любимые слухи о болезни любимого вождя, не давая, однако, никаких пояснений. Российские и североамериканские внешнеполитические ведомства заявляют, что информации не располагают. В Южной Корее утверждают, ссылаясь на данные национальной разведки, что у северокорейского лидера произошел инсульт. Есть еще одна экзотическая версия. Якобы Ким Чен Ир вообще умер несколько лет назад, и с тех пор на всех переговорах и официальных мероприятиях появляются его двойники. Вот за комментарием по этому поводу к эксперту по Корее, бывшему заместителю главы Департамента Азии Министерства иностранных дел России Валентину Моисееву обратился мой коллега Александр Гостев.
Что известно сегодня о состоянии здоровья Ким Чен Ира и какие высказываются мнения российскими экспертами, американскими, китайскими, южнокорейскими и так далее?
Мнений высказывается много. В общем-то, все они делятся на три группы. Первое, что ничего не случилось, это мнение официальное Пхеньяна, поддержанное в какой-то степени и нашим посольством в Пхеньяне. А второе мнение, это японцы, ссылаясь на исследование одного из профессоров о том, что Ким Чен Ир давно умер и выполняет его функции какие-то двойники. И третье, то, что он заболел серьезно, что и помешало ему присутствовать на вчерашних мероприятиях в Пхеньяне. Хотелось бы сказать, что вообще это вся шумиха вокруг здоровья Ким Чен Ира, это не первый раз, я думаю, не последний раз. Она поддерживается южнокорейцами, которые видят в смене лидера или хотят видеть смену лидера и смену режима. Тот факт, что он не появлялся на публике 3 недели, в общем, тоже для меня ничего не говорит. А вот факт его отсутствия на параде торжественном, это уже случай беспрецедентный. Я неоднократно присутствовал на подобного рода мероприятиях и не помню такого случая, чтобы первое лицо, а просто вторых и третьих лиц в Пхеньяне не существует, отсутствовало на таком торжественном мероприятии. Тем более, что доклад торжественный по этому случаю зачитывал лицо чисто церемониальное Ким Ир Нам, председатель Президиума Верховного Народного Собрания. Видимо, Ким Чен Ир серьезно приболел. Потому что предполагать, что происходит многолетняя мистификация с двойниками, ну, это как-то несерьезно. В северокорейской жизни, конечно, все возможно, потому что это общество находится в такой ситуации, которую трудно себе представить со стороны. Но, тем не менее, я считаю, что это невозможно.
Когда Ким Чен Ир рано или поздно умрет или окажется недееспособным, и об этом станет известно официально, кто может унаследовать власть? Или страну ждет полный коллапс? Вообще тогда Корейская Народно-Демократическая Республика исчезнет как государство.
Это как раз то, чего ждут и на что надеются южнокорейцы. Почему они, собственно, все время и говорят о здоровье первого человека и руководителя. Но я думаю, что Ким Чен Ир достаточно благоразумный человек, чтобы подготовить себе преемника, как подготовил его в свое время отец. Теоретически даже у них обоснована эта проблема передачи власти. Не избирание, там, не назначение, а именно передача власти от одного другому. Но я не вижу и никогда не было там уже на протяжении последних десятилетий каких-то сил, которые бы выступали против существующего режима. Зачем им такая мистификация тогда нужна? Тем более, что, собственно, никаких изменений в структуре власти не произошло, видимых, по крайней мере.
Культ Ким Чен Ира уже стал притчей во языцах во всем мире, предметом для шуток. А вот как к его фигуре относятся сами северные корейцы? Были ли такие разговоры? Если не было, если никто никогда не говорил об этом, то это что? Это страх или вот воспитанная уже в поколениях такая роботизированная, но все-таки искренняя любовь?
Когда Ким Чен Ир утверждался, конечно, на лицах можно было прочитать, что он еще молод достаточно, что у него нет того, вот, что было у предыдущего, что у его отца. Отец действительно основатель, образователь, освободитель и так далее, по крайней мере, теоретически, с пропагандистской точки зрения. А Ким Чен Ир ведь, в общем-то, заслуг-то не имеет. Но, конечно, культ личности у него там колоссальный. Он не ставится под сомнение, но он навязан, конечно. Он не может быть искренним. Я присутствовал в стране непосредственно в период становления как раз Ким Чен Ира как руководителя. И это можно было почувствовать в словах собеседников.
Слухи и информацию о состоянии здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ира комментировал бывший заместитель главы Департамента Азии Министерства иностранных дел России Валентин Моисеев. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Европейском центре ядерных исследований под Женевой прошел первый запуск Большого адронного коллайдера, и 10 сентября – это один из тех редких дней, когда о физике говорили на всех мировых каналах. О том, что это за машина, зачем она нужна, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Проект этого уникального научного инструмента был одобрен в 1994 году. Строительство установки началось в 2001. Коллайдер представляет собой кольцо на глубине около 100 метров. Длина кольца составляет 27 километров. Причем 22 километра кольца окружены мощными сверхпроводящими магнитами, которые своим полем удерживают пучок тяжелых частиц. Работают эти магниты при температуре минус 271 градус по Цельсию. Устройство по своему типу является коллайдером, то есть ускорителем на встречных пучках. Любой ускоритель может разгонять частицы и посылать их в мишень. Но ясно, что если столкнуть два пучка, энергия столкновения будет в два раза больше. Большой адронный коллайдер будет разгонять адроны, то есть тяжелые частицы, протоны и ядра свинца. Энергия столкновения будет на порядок больше, чем у существующих сегодня ускорителей, в частности, у мощнейшего американского Теватрона в лаборатории Ферми. Кроме самого ускорителя, создана уникальная компьютерная сеть Computing Grid, которая будет запущена 3 октября. Запуск коллайдера еще 10 лет назад был бы почти бесполезен, поскольку объем порождаемой информации составляет 27 терабайт ежедневно. И не очень ясно было бы, что с ней делать. Сегодня эта информация будет сначала поступать в суперкомпьютерный дата-центр, откуда она будет передаваться 10 узлам первого уровня, разбросанным по разным странам мира. Скорость передачи данных 10 гигабит в секунду.
Говорил мой коллега Владимир Губайловский. Теперь о том, каких результатов ученые ожидают от столь смелого эксперимента. У микрофона «Свободы» научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Прорывом становится всякий запуск принципиально нового инструмента. В данном случае энергия частиц, главный параметр, которым характеризуют исследования, повышается примерно в 15 раз по сравнению с тем, что было достигнуто до сих пор. То есть до сих пор самая большая энергия была 1 тераэлектрон-вольт, а теперь 14 тераэлектрон-вольт. Каждый раз, когда энергетика или какой-то другой важный параметр повышается на порядок, происходят какие-то принципиальные прорывы. Какие именно, надежно предсказать нельзя. Первая, самая известная вещь – это ожидание открытия так называемого бозона Хиггса. Все уверены, что его найдут, и если не найдут ничего больше, это будет рассматриваться как неудача. Бозон Хиггса – это такая частица, предсказанная пока исключительно теоретически, благодаря которой все остальные частицы приобретают массу. Дальше станет вопрос о том, насколько точно удалось физикам предсказать его свойства. Скорее всего, тут будет обнаружено что-то необычное, потому что уже есть признаки, что та теория, из которой он с его свойствами выведен, бозон Хиггса, не вполне точна. Уже есть признаки, что там потребуются заметные уточнения. Ну и, наконец, совершенно не исключено, что будут найдены совершенно новые частицы, о которых теоретики вообще не догадываются. Это очень сложный проект, очень большой. Он состоит из огромного количества подпроектов. Он использует унаследованную архитектуру, скажем, туннель не копали под этот адронный коллайдер. Он был создан под прежний электронный коллайдер. Кроме туннеля, в котором летают частицы, там еще построили 4 огромных подземных комплекса, каждый высотой по 25 метров детекторов. И эти детекторы, каждый стоит примерно столько же, сколько оснащение всего кольца коллайдера.
Говорил научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Много месяцев накануне запуска коллайдера говорили о том, что он якобы опасен для экологии или даже для всего человечества. Были самые разные теории. Однако ученые, участвующие в этом проекте, неизменно их опровергали. Говорит сотрудник Европейского центра ядерных исследований, швейцарский ученый Рольф Лаудер, специалист в области исследований антиматерии.
Мы не считаем, что существует угроза экологической катастрофы в случае неполадок в работе устройства. Даже если система охлаждения даст сбой и магниты нагреются, ничего страшного для окружающей среды произойти не может. Магниты перестанут работать, только и всего. Хуже будет, если прорвется вакуумная труба. Это поставит под угрозу работу всего коллайдера. Однако даже в этом случае жителям Женевы и близлежащих городов нечего опасаться. Коллайдер находится глубоко под землей. Мы очень рады, что этот эксперимент наконец проводится. Мы, естествоиспытатели, люди любопытные, и мы не имеем права говорить, что та или иная проблема физики слишком сложная, и ее якобы решить невозможно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были швейцарский физик Рольф Лаудер и московский научный обозреватель Александр Сергеев и Владимир Губайловский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. В следующие дни программу за меня проведет коллега Дмитрий Волчек. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и в эти дни, а также сразу после новостей «Поверх барьеров». Петр Вайля, отрывки из аудиокниги «Стихи про меня». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы маленькая страна, заключили дипломатическое соглашение.
Командир экипажа «Боинга» водворен в следственный изолятор.
Я, Али Асиф Зардари, торжественно клянусь выполнять свои обязанности.
Мы, европейцы, хотим улучшения отношений с Россией.
Поэтому потерпевшие никаких денег не получают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.